Вацлав Воровский. О Максиме Горьком. Тяжела подчас бывает доля руководителей солидного органа, рассчитанного на читателей из порядочного общества. Жизнь вращается по своим собственным законам, не всегда согласным с формулой солидных органов, и поворачивается к читателям их нередко такой стороной, что солидные органы только руками разводят от недоумения. А наивный читатель с навязчивостью «Анфан Терибла» – ужасного ребенка – пристает с вопросами: «Папа, а это что?» Волей-неволей приходится допускать на страницах органа обсуждение таких вопросов, о которых и думать бы не хотелось. Такое тяжелое положение был недавно поставлен самый солидный из наших журналов «Вестник Европы». Вот уже около 10 лет, как в русской художественной литературе, появилась новая личность и заняла в ней прочное положение. Сначала в провинциальных изданиях, потом и в столичных, сперва изредка, потом все чаще, начали появляться рассказы, подписанные скромным псевдонимом Максим Горький. Обаяние этих рассказов, дышавших свежестью весны, усиленное еще исключительными обстоятельствами жизни автора, завоевало для него прочные симпатии читающей публики и поставило его наряду с первоклассными литературными силами современности. Постоянное сотрудничество автора в периодической печати, а также 4 издания его рассказов, последовавшие в короткий промежуток последнего трехлетия, все это давно определило отношение к автору разных групп русского общества и их органов. Только один орган, пользующийся известным авторитетом, упорно молчал до сих пор о новом явлении. Это был «Вестник Европы». Но где же кроется причина такого пренебрежительного отношения? Читатели, знающие литературную и общественную физиономию «Вестника Европы», легко поймут секрет нерасположения его к господину Горькому, если представят себе, что такое наш автор и его герои. По крайней мере, что такое они с точки зрения «Вестника Европы». В приличный, корректный салон «Вестника Европы» господин Горький впустил особый мир героев силы и смелости, вернее наглости, натур решительных и цельных, не знающих противоречий теории и практике жизни. И сам по себе Максим Горький представляет эффектную фигуру, не стыдясь, а скорее гордясь своим прошлым уличного бродяги, торговца яблоками и квасом баварским. Еще вчера, сам отверженный от общества, он ввел с собой целую армию таких же отверженных, но притом отверженных бесповоротно. Воров, убийц, профессиональных разбойников и грабителей, развратников, неисправимых пьяниц, отъявленных наглецов, и не только не выразил при этом чувства брезгливости и отвращения, но с увлекательной художественностью, даже с упоением начал рассказывать о той грязи, в которой они живут, и о том, что творится у них в уме и сердце от этой преступной и смрадной во всех смыслах жизни. Не правда ли ясно? Нельзя же требовать от охранителей устоев порядка, чтобы они вводили в общество своих подписчиков весь этот сброд или хотя бы автора его, который представляется корректному журналу, лишь «primus inter pares» – первый среди равных, среди этого сброда. Действительно, представьте себе нашего автора, рассказывающим в избранном обществе читателей «Вестника Европы» скверные анекдоты из той эпохи своей жизни, когда он был уличным бродягой и торговал яблоками и квасом баварским. Однако трудно бороться с течением. Легкомысленность публики давно отметила автора всех этих убийц, воров и прочего и вознесла его даже на высоту, еще, быть может, далеко им не заслуженную, по словам господина Ляцкого. Пока он стоит на этой высоте, он слишком заметен даже для читателей «Вестника Европы». Заметен, несмотря на упорную попытку закрыть его молчанием 36-летнего солидного органа. Волей-неволей приходится «faire la bonne mine mauvais jeu» – делать хорошую мину при плохой игре и заговорить о неприятном человеке. И вот неблагодарная трудная задача представить господина Горького и его сброд читателям «Вестника Европы» выпадает на долю господина Ляцкого. Господин Ляцкий, ничтоже сумняся, берется за этот искус и выполняет его, надо признаться, блистательно. Сколько неприятностей пришлось перенести почтенному критику, читатель легко себе представит. Все эти челкаши, объедки, кувалды, кубари, тяпы, пиляи, жалуется господин Ляцкий, пришли с Максимом Горьким и без всякого смущения расселись в гостиных и кабинетах мыслящих и читающих интеллигентов, то есть у господина Ляцкого, немало не заботясь о принесенном с собой запахе трущоб и винного перегара. Господин Ляцкий, собственно говоря, ничего не имеет против этих бедных людей. Он даже любит народ. Правда, он любит тот народ, который создал замечательную народную поэзию, эпос с его идеалами свободной, но гуманной силы, сказки и пословицы, проникнутые идеей торжества правды и добра на земле и так далее. Но он гуманен, потому что человеку, причастному к литературе Пушкина, Тургенева, Льва Толстого, нельзя быть негуманным. Он готов снизойти к этим пролетариям, он даже в состоянии невольно залюбоваться ими, раскинувшись в комфортабельном кресле своего кабинета. Но, увы, не мольбой об участии и подаянии зазвучали их речи, но гордостью независимости, едкой насмешкой людей, прошедших огонь, воду и медные трубы. После такого афронта оставалось только отбросить всякую сентиментальность и взяться за дело. И господин Ляцкий взялся очень просто.